Дарья Сампа. Лисий дом. Пролог. Мудрецы из храма семи стихий утверждают, что звезды на небе — это целые обитаемые миры, такие же, как наш. Многие сомневаются. Отчего же я в это верю? Да просто потому что знаю. Глава первая. Я до сих пор помню, как встретил его. С тех пор прошло немало лет. Мои человеческие ровесницы уже состарились, а я обрела новое лисье достоинство. Вопреки презрению других лисиц, я стала равной. Но тот миг я помню, словно это случилось мгновение назад. Шла моя десятая весна. Я была еще мала и не вошла в пору, когда девочек одевают во взрослое платье и засылают к ним сватов. Мы с детьми-лисами пошли играть на окраину города. Зачем я отправилась с ними? Не знаю. Была я сиротой, более того, полукровкой. Случись такое у лисиц попроще, отношение к неравному союзу вышло бы иное, но моей матерью оказалась любимая дочь шелковой бури. Имя матери после свершившегося вымороли изо всех клановых списков, а об отце я и подавно не слыхала. Однако подозревала, что он родом не из Хины. Западный варвар? Наверное. Все в моем облике говорило об этом. Мне в то время вообще мало что рассказывали, да и замечали редко, так что я старалась урвать малые крохи внимания. Может быть, поэтому. С высокого насыпного холма, поросшего дикими маками, открывался великолепный вид на город и степь. Воздух свеж, и обманчиво теплый ветерок манит избавиться от верхних одежд. Я всегда тянулась ко всему красивому, чутко вбирала в себя образы, запахи, звуки. Позже я узнала, что лисы так воспринимают окружающую действительность. Вот почему люди ценят наши произведения искусства, а пуще всего завидуют нашим способностям. Мне хотелось присесть и полюбоваться красивым видом, но разве это было возможно? «Давай, играй, хватай, кусай!» — хихикали девочки, толкая меня друг к другу. «Она не может!» — засмеялась звонкая река, законная внучка главы клана. «Полукровка даже не может обратиться в лисицу по своей воле!» «Неполноценная!» — крикнула мне прямо в лицо красавица, тонкая ива. Волосы — черный шелк, косы с кулак толщиной. Лицо округлое, маленький нос и глаза, как миндаль. Как такой изящный рот может изрыгать столько грязи? Кожа, как сливки. Только в этом я могла соперничать с нею. Лучше заткнуть уши и любоваться. Она всего лишь повторяет слова взрослых. «Полукровка, полукровка, жалкое отродье!» «Убирайся к варварам, там тебе самое место, они таких любят!» Детская обида и одиночество. Да, я не в силах управлять своим даром. Я и моя лиса сами по себе. Не в силах выносить злой смех и тычки сверстниц, я разорвала связь и ушла в тень, явив миру свою лису. Сестры мигом обратились и весело тявкая начали терзать мою лису. Они тянули ее за хвост и уши, кусали и скакали вокруг, как припадочные. С жалостью я наблюдала из тени за своей лисой, не в силах ей помочь. Но что бы ни случилось, нельзя срываться, иначе виноватой буду я. Моя лиса припала к земле, поджав хвост и прикрывая лапами морду. Была она темно-серебристой, так же, как мои волосы считались слишком светлыми и напоминали пепел. Другие лисички были рыжими, а звонкая река самой красивой, красно-палевой. Казалось, мучением не будет конца. И тут появился он. Статный лис выскользнул из травы и глухо тявкнул, привлекая внимание лисят. Роскошный мех зверя отливал золотом на солнце. Миг, и он обратился в человека, облаченного в скромные серые одежды мастера. Мечи бабочки на перевязи не оставляли в этом никаких сомнений. Примечание. Парные тесаки с односторонней заточкой, защитной дугой на рукояти и крюками на обухе для перехвата чужого клинка. Здесь и далее примечание редактора. «Что это тут? Почему вы обижаете свою сестру, маленькие негодяйки?» Лисички тотчас вернули себе людское обличье и наперебой затрещали, кланяясь гостю. «Что вы, господин, мы просто учили полукровку хорошим манерам!» Она первая проявила неуважение к чистокровным. Вставила осенний листок, подружка звонка реки. «Кровь есть кровь. Пусть наполовину, но она ваша сестра. Я не потерплю подобной речи».
«Мы должны были проучить ее, господин!» — дерзко сказала звонкая река.
«Тихо!» — прикрикнул мужчина на девочек и присел на корточки рядом с моей лисой, все еще скулящей и дрожащей от страха. «Тихо! Тихо!» — совсем другим тоном продолжил он, осторожно поглаживая пепельный, черный у корней мех. Он запустил пальцы в подшерсток и осторожно почесал под челюстью. Лиса привстала и потерлась мордочкой о протянутую руку. «Ну вот, глупая, ничего страшного, возвращайся уже», — сказал он, и я ему поверила. Моя сущность кубарем вывалилась из тени в наш мир, а лиса вернулась обратно в тень. Я внимательно смотрела на незнакомца, но, помня о правилах приличия, вбитых досточтимой бабушкой, поклонилась и представилась первой. «Приветствую вас, господин. Да пребудет с вами милость богов. Живите вечно. Я маленький цветок. Благодарю вас за проявленное милосердие. Дозвольте узнать, кому я обязана своим спасением?» Закончила я свои витиеватые речи.
«Я золотой лис из клана первородных. А ты, дитя какой ветви?»
Задал он мне отчасти жестокий вопрос. Формально я не была признана, а отец мой слыл безвестным человеком.
«Моя мать из клана второй ветви, господин», ответила я с поклоном, скрыв покрасневшее лицо.
«Маленький цветок, красивое имя. Я слышала тебе, девочка», неожиданно сказал он.
«Правда, господин?» Удивлению моему не было предела. Порой мне казалось, что я стала невидимкой, особенно для взрослых, и только нападки сверстников говорили, что я все еще существую.
«Да, о тебе и о таких, как ты. Это постоянно случается, знаешь ли, но чаще с человеческими женщинами. Лисицы знают, когда приходит их время, и крайне редко попадают в схожие ситуации. Наверное, твоя мать сильно привязалась к твоему отцу, раз позволила тебе появиться на свет». Я не знала, что ответить на это, и только еще ниже склонила голову. Мне никто не рассказывал, какие отношения связывали моих родителей и что с ними стало. Досточтимая бабушка взяла меня на воспитание, узнав, что у меня есть лиса. Внезапно сильная мозолистая рука приподняла мое лицо за подбородок. Я заглянула в узкие черные глаза, опушенные густыми ресницами. Кожа чистая, лицо овальное, нос прямой, губы узкие, волосы, собранные в узел на макушке с золотистым блеском. Мужчина был по-своему привлекателен. Как оказалось, не только я любовалась им.
«Если он был так же красив, я ее отлично понимаю.
Золотой лис остановился в нашем доме и задержался в городе до осени. Это было самое счастливое время за все годы моего сиротливого детства. Девочки не смели больше обижать меня, разве что только если не на глазах у гостя. Они знали, что жаловаться я не буду. Но это случалось сравнительно редко. Я как привязанная следовала за своим кумиром. Он казался мне средоточием всех добродетелей. Золотой лис всегда охотно беседовал со мной и даже пытался учить каллиграфии и письму. Ежедневно я наблюдала, как он тренируется на мечах во внутреннем дворе нашего дома, а потом приносила ему принадлежности для умывания и звала завтракать. Вообще-то это были обязанности служанок, но я занимала положение не намного выше. Я не роптала, ведь благодаря этому я могла находиться рядом с Золотым Лисом. Так продолжалось ровно до того момента, когда я узнала, для чего Золотой Лис прибыл к нам в гости. Он обсуждал свою помолвку с внучкой главы клана. Сколько же слез я выплакала, лежа в своей каморке на жестком матрасе. Сама того не ожидая, я незаметно привязалась к этому мужчине. Запретная любовь. Хуже того, запретная дважды. Мы в разных рангах, и он отныне помолвлен. Звонкая река, напыжившись от гордости, как павлин, рассказывала подружкам о свадебных планах. Когда я находилась поблизости, ее голос становился в два раза громче и разносился по всему дому. Золотой лис, заслышав такую похвальбу, только морщился. Но, видимо, брачный союз был столь важен, что менять планы и выговаривать юной невесте за неподобающее поведение он не стал. Однако ему нельзя было отказать в наблюдательности. Однажды, когда случилось нечто подобное, он пристально уставился на меня, и внезапно я снова ушла в тень. «Ну что же ты? Неужели так меня боишься?» — спросил Золотой Лис, нагнувшись к моей лисе, которая уселась, обернув лапы хвостом, и глядела в сторону. «Если тебя волнуют перемены в доме, забудь. Этот союз тебе только на пользу. Ты обрадуешься, когда невеста покинет дом», — сказал он со странной горечью в голосе. Я хотела утешить, обнять его за шею, уткнуться в грудь и забыть обо всем на свете. Лиса, словно услышав меня, подняла мордочку и вопросительно тявкнула, а мужчина начал гладить и теребить густой мех. Помолвка состоялась официально, в заранее выбранный геомантами благоприятный день. Примечание. Специалист по фэн-шуй, который может рассчитать благоприятный день, место или время. Было ясно и довольно прохладно. Мои ноги в дешевых тряпичных башмаках зябли, но я почти не обращала на это внимания. В предыдущие дни меня просто загоняли с поручениями, а теперь обо мне, наконец, все забыли. Наряженную в церемониальное красное платье с богатой вышивкой, набеленную и нарумяненную, как куклу, со звенящими подвесками в волосах, невесту в паланкине пронесли по кварталу, демонстрируя людям и нелюдям, а затем доставили в храм к жениху. Обратно они прибыли уже вдвоем. Тетушки шептались, что по достижении зрелости суженый отправится к супругу, дабы окончательно закрепить союз между кланами, союз с первородными. Настоящая честь. Их лисы несли в себе изначальную магию, а потомки тоже наследовали этот дар. Я хорошо запомнила все подробности, желая унести их в могилу. Столь юная, я уже задумывалась о том, что меня ждет, но понимала, что никогда и никого больше так не полюблю. Если бы знала ликующая невеста, что через несколько лет почти весь предательский клан второй ветви будет вырезан женихом и его воинами, и мне, никчемной полукровке, судьбой было уготовано восстановить честь клана.
Глава вторая.
«Негодница! Маленький цветок! Где ты?» — кричала на весь двор госпожа драгоценная шпилька. Вместо того, чтобы поискать меня, она сразу начинала звать, покрикивать и ругаться, на чем свет стоит. Недолго же я отдыхала. Моя лиса нехотя выбралась из-под порога дома, приподнятого сваями, после чего я вышла из тени. «Да, госпожа», — откликнулась я, — «вы меня звали? Что случилось? Разве я не говорила тебе, чтобы ты сходила к аптекарю и забрала красители для тканей, которые я заказала?» — сказала хозяйка швейной мастерской, отодвинув створку двери в сторону и показавшись на улице. Эта элегантная женщина средних лет была одета в пышную шелковую юбку оттенка цветущей сливы и верхний кафтан нежно-зеленого цвета по последней моде, к изготовлению которого я приложила руку. Из-под кафтана выглядывал край полупрозрачной, белоснежной нижней рубахи. Все столичные красавицы мечтали заполучить наряд из мастерской драгоценной шпильки. А я считалась лучшей швеей и без преувеличения могла бы сказать, что уже сравнялось в искусности с хозяйкой. Она была не только необыкновенно талантливой, но и капризной. Немногие мастерицы уживались с ней. Думаю, только поэтому драгоценная шпилька еще не стала первой в своем искусстве и не получила ни одного заказа из королевского дворца. «Должно быть, я забыла. Я немедленно отправлюсь туда». «Виновата», — ответила я, поклонившись и скрыв улыбку. Разумеется, я ничего не забывала. Эта хозяйка забыла напомнить мне, но проще согласиться, чем спорить и вызывать ее гнев. Показная покорность пошла мне на пользу. С круглого, слегка напудренного и искусно подкрашенного лица хозяйки исчезло недовольство. «Погоди-ка», — сказала она, — «отнеси вот это господину спасительному дождю». Она протянула мне конверт из мягкой конопляной бумаги, в каких обычно передавали расписки. Хозяйка хоть и имела горячий нрав, мне доверяла, и я обычно расплачивалась за нее с торговцами. «Что-нибудь еще, госпожа?» — спросила я, принимая конверт. «Ничего, иди». Минуло уже 6 лет, с тех пор, как я вместе со слугами и уцелевшими членами клана, покинув Хину, бежала в королевство, подальше от границы, где обосновались лисы, и поближе к ступеням дворца. Тут правили драконы, и никто бы не догадался искать беглецов в самом сердце страны. Наверняка король отправил охотников за головами даже в варварскую империю, ожидая, что мы устремились именно туда, и просчитался, не проще ли спрятать ценность на видном месте. Так решила досточтимая бабушка, и чутье ее не подвело. По прошествии многих лет охотники нас так и не нашли. В незапамятные времена драконы сошли с небес и покорили 3 царства, основав единое государство и сменив правящую династию. Затем они завоевали прилегающие земли, объединив их в единое целое, и подмяли под себя Хину, взяв в заложники сыновей правителя и знатных вельмож и заставив тех платить дань. Завоевания длились долгих 10 лет, и теперь царство драконов простиралось от моря до далеких северных гор и степей. Бежав, я обрела новый дом, где со мной обращались со всей почтительностью. Лисы рангом пониже, когда меня приняли в клан, уже не смели оскорблять полукровку и обучали тому, что должна знать девушка знатного происхождения.